Глава 37. Прощение. Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками. Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения. Не в первый раз видели молодцы слободу. Приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда перстень с коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и не доставало. Не доставало всех, которые, отстаивая землю русскую, полегли недавно на Рязанских полях, не тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинные головы. Не было тут ни перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда. Митька последовал за ним. Песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскую терзали псы и клевали вороны. Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости. Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслью, что они теперь стоят между жизнью и смертью, и что нелегко у них должно быть на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников. При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы. Иоанн помолчал несколько времени. — Здравствуйте, оборванцы! — сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: — Ты зачем в слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился? Государь, — ответил Серебряный скромно, — из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю. Казни или милуй нас, как твоя царская милость знает.
— Так это за ним вы тот раз в слободу приходили? — спросил Иоанн у разбойников. — Откуда же вы знаете его?
— Батюшка-царь, — отвечали в полголоса разбойники, — он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы.
— В Медведевке, — сказал Иоанн и усмехнулся. — Это должно быть, когда ты хомяка и с объездом его шлепугами отшлепал. Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты по уговору нашему посажен за новую вину, когда ты в другой ряд на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?
Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.
— Да полно тебе вины-то его высчитывать,
— сказала она Иоанну сердито.
— Вместо того, чтобы пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе терзания на Москве, волк ты этакий.
— Молчи, старуха, — сказал строго Иоанн, — не твое бабье дело указывать мне.
Но, досадуя на Ануфриевну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях.
— Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед.
Серебряный взялся отвечать за разбойников. Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после Рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.
— Не захотел, — повторил Иоанн. — Сдается мне, что этот атаман... Есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Ну, слушайте же, оборванцы, я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить.
Уж самого тебя, — проворчала мамка, — на том свету черти на кол посадят.
Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников,
— А вас, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую, выкатить им 5 бочек меду на двор. Ну что, довольна ты, старая дура?
Мамка заживала губами.
«Да живет царь!» — закричали разбойники. «Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!»
«Выдать им, — продолжал Иоанн, — по доброму кафтану, да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу». Хотите, висельники, мне в опричниках служить?
Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала: «Рады служить тебе, батюшка! Где укажет твоя царская милость?»
«Как думаешь, — сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, — пригодны они в ратный строй?»
— Вратный-то строй пригодный, — ответил Никита Романович. — Только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать.
Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести. — Когда я кого милую, — произнес он торжественно, — я не милую наполовину.
— Да какая же это милость, государь! — вырвалось у Серебряного.
И он посмотрел на него с удивлением.
— Гони! — продолжал Никита Романович, немного запинаясь.
Они, государь, ведь доброе дело учинили. Без них, пожалуй, татары на самую б Рязань пошли.
Так почему ж им в опричнине не быть? — спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.
— А потому, государь, — выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражение поприличнее, — потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоих кромешников.
Это неожиданно. И невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в слободу и отдавался на царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его. И царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание. В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет 60, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкую руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.
— Это что за крыса?
— спросил царь, указывая на незнакомца. Но тот уже успел скрыться в толпе.
— Раздвиньтесь, люди, — сказал Иоанн.
— Достать мне этого молодца, что там сзади хранится. Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.
— Что ты за человек? — спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.
— Это мой стремянный государь, — поспешно сказал Серебряный, узнав своего старого Михеича. — Он не видал меня с тех пор. — Так, так, батюшка-государь, — подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости. — Его княжеская милость правду изволит говорить. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость. Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть. Господи святый, Никита Романович, я уж думал, не придется мне увидеть тебя.
— Что же ты хотел сказать ему? — спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеич. — Зачем ты за станичниками хоронился?
Поопасывался, батюшка-государь, Иван Васильевич. Опричников твоих поопасывался. Это ведь сам знаешь. Это ведь, государь, все такой народ. И Михеич закусил язык.
Какой народ? Спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение.
Ну, говори, старик, без зазора.
Какой народ мои опричники?
Михеич поглядел на царя и успокоился.
Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка,
— проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица.
Не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина.
Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.
— Ну, что ты на него глаза таращишь? — сказала мамка. — Съесть его, что ли, хочешь? Разве он неправду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?
Михеич, нашедший себе подмогу, обрадовался. — Так, бабуся, так, — сказал он, — от них-то все зло и пошло на Руси. Они-то и боярина оговорили.
Не верим, государь, не верим. Пёсьи у них морды на сбруи, пёсей и брех на языке. Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцев и не видано на Руси.
И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. «Хоть выйди и волки, а теперь не съедите».
Когда царь вышел на крыльцо, он уже решился простить разбойников. Ему хотелось только продержать их некоторое время в недоумении. Замечания мамки пришлись не кстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтобы предаться гневу, он вздумал посмеяться над Ануфриевной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.
— Так тебе не любо опричнина? — спросил он Михеича с видом добродушия.
— Да кому ж она люба, батюшка-государь? С того часу, как вернулись мы из Литвы, все от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.
И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»
«Добрый у тебя стремянный», — сказал царь Серебряному. «Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили. А давно ли он у тебя?»
«Да я, батюшка Иван Васильевич», — подхватил Михеич, совершенно ободренный царскую похвалою, — «я князю с самого его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил, и я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили».
«А нет у тебя разве дедушек, старичок?» — спросил Иоанн еще милостивее.
«Было двое сыновей, батюшка, да обоих Господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романовичем да с князем Пронским Полоцк вручали. Старшему сыну Василию, вражий лях налетев, саблей голову раскроил, а меньшему-то Степану из пищали грудь прострелили сквозь самый наплечник. Вот настолько повыше левого соска».
И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.
«Вишь», — проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича, «ну что сделать, старичок? Этих Бог прибрал, других наживешь».
«Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусишь».
«Что ж», — сказал царь, как бы желая утешить стремянного, «а еще, даст Бог, другую хозяйку найдешь».
Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.
«Да этого добра как не найти», — ответил он, ухмыляясь. «Только не охоч я до баб, батюшка-государь, да уж и стар становлюсь этаким делом заниматься».
«Баба бабе рознь», — заметил Иоанн, и, схватив Ануфриевну за душегрейку, «вот тебе хозяйка», — сказал он и выдвинул мамку вперед. «Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей
приживай!» Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич в изумлении посмотрел на царя, не смеется ли он, но на лице Иоанна не было улыбки. Безжизненные глаза мамки вспыхнули. «Срамник ты!» — закричала она на Иоанна. «Безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной. Срамник ты! Тьфу! Еретик бессовестный!»
Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее заживали, а нос посинел.
«Полно ломаться, бабушка!» — сказал царь. «Я тебе доброго мужа сватаю. Он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать. А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем. Ну, какова твоя хозяйка, старичина?»
«Умилосердись, батюшка-государь», — проговорил Михеич в совершенном испуге.
«Что ж, разве она тебе не по сердцу?»
«Какое по сердцу, батюшка?» — простонал Михеич, отступая назад.
«Стерпится, слюбится», — сказал Иоанн. «А я дам за ней доброе приданое».
Михеич с ужасом посмотрел на Ануфриевну, которую царь все еще держал за душегрейку. «Батюшка, Иван Васильевич!» — воскликнул он вдруг, падая на колени. «Вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать. Скорей на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!»
Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом. «Ну!» — сказал он, выпуская, наконец, Ануфриевну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь. — Честь приложена, убытку Бог избавил. — Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду. Служи по-прежнему боярину твоему, старичина. А ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою, а этих голоштанников в опричнину не впишу. Мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного, «ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары, есть и хуже их. От этих-то научись грызть зубами и метлой выметать». И царь потрепал Серебряного по плечу. «Никита, — прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя, — у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства. Таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину, я дам тебе место выбылого Вяземского. Тебе я верю, ты меня не продашь».
Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного. Они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подали от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь
без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.
Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых. «Государь, — сказал он, сделав усилие над собою, — благодарствую тебе за твою милость, но дозволишь лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего. Я к слободскому обычаю непривычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит».
«Вот как!» — сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного. «Это значит, мы неугодны его княжеской милости. Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничем».
«Ну что ж, — продолжал он насмешливо, — я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода!»
И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.